Баюн кругами ходил вокруг чудо-юда, задрав хвост и предостерегающе фурчал. Обычно так коты запугивают друг друга перед серьезной дракой в марте. Слон из любопытства попытался понюхать Маркса и радостно завопил, отчего мелко задрожала посуда в сушилке. Без малейшего страха пылесос подкатил к баюну, наставил на него хобот и протрубил прямо в нос. Кота отбросило к стенке. Его возмущению просто не было предела. Никто и никогда не поступал с Марксом настолько бесцеремонно. От обиды он пулей влетел в ванную, заперся там и начал гнусаво орать с неистовой силой. «Опс!» — Гаврюша почесал в затылке и намотал электрический шнур питания пылесоса на руку. Получилось что-то вроде поводка. «Егорка, хватай его за хобот и потащили к тебе в комнату. К батарее привяжем, пущай себе пасется». Так они и сделали. Сам домовой чувствовал себя слегка виноватым перед котом за то, что поднял нервы бедняги. С диваном тоже глупо получилось, а вину, как известно, надо заглаживать. Пока Егорка наблюдал за выпасом недоделанного слона и показывал ему свои машинки, домовой тихонечко подкрался к ванной и постучал в дверь.
— Маркс! Ау! Ты живой?
В ответ тишина. Кот наорался и молча вылизывал себе хвост.
— Да ладно тебе обижаться! Кто ж знал, что так получится?
— Я знал,
— тихо муркнули с той стороны.
— Ну, а раз знал, так чего дуться? Хошь, я тебе вот прямо сейчас что-нибудь хорошее сделаю.
— Например,
— заинтересовались из ванной.
— Кошку хочешь?
Маркс замолчал.
— Хочешь или нет?
Тут же дети.
Какие дети? Егорка у себя с пылесосом играет. Глафир в институте. Ты не ребенка, она уже все про кошек знает.
Тогда я категорически за.
Гаврюш поплевал на ладошки и забормотал новое заклинание.
Не смей вожить, догадался кот. Настоящую неси, не резиновую. Маркс! — прикрикнул рыжий домовой. — Чего нервничаешь? Кошка — это просто. Проще, чем слон. Минутку потерпи, не пожалеешь.
Спустя минуту в ванной комнате что-то хлопнуло. Послышалось довольно милое мяуканье, но привередливый бабушкин кот снова оказался недоволен.
— Халтура! — заорал он. — Опять халтура! Подделка буржуазная!
Дверь распахнулась. Баюн сиганул наружу, и за ним, мурлыкая и мяукая, погналась поролоновая Глашина-мочалка, синяя, с двумя розовыми веревочками, чтобы держаться за них и натирать спину. Гаврюш хлопнул себя по лбу и сполз по стенке на пол.
— Кошка, это непросто!
— уныло признал он, и тут его осенило.
— Веник! Вот что просто! — Проще не бывает.
Он помчался на кухню, влез под мойку, вытащил веник, на котором летал к Валвалычу на работу. Положил его на пол, домовой встал рядом и быстро произнес заученные слова.
«Эники, беники, феники, дреники, слушай меня, повелителя веников! Я запрещаю по полу мести, Гаврюшу, по небу будешь нести! Стань предо мной по пояс, готовый лететь хоть на северный полюс! Будем по тучам скакать, звезды искать и от ветра текать!»
Веник изогнулся змеей, зашипел и уполз под кухонный гарнитур, чем окончательно вывел бедного недоучку из себя.
«Ну, сколько можно-то?» — закричал он и топнул ножкой. «Что же это получается? Контрашка победил, а нет? Не бывать тому!»
Гаврюша скорчил самую суровую физиономию и припустил из кухни, что есть мочи, одни только лапти замелькали. Остановился домовой в родительской спальне перед окном, на котором стоял горшочек с хлипенькой веточкой лимонного дерева.
«Что случилось?» Вслед за ним прибежал Егор, привлеченный шумом.
Гаврюш, пожалуйста, ничего больше не делай.
Успокойся, дружок. Я худого не творю, только справедливость восстанавливаю.
А зачем тогда ты натравил мочалку на бабушкиного Маркса?
Это не мочалка, — поправил Гаврюша, недовольный, что ему мешают. Это кошка такая, новая порода.
В родительской спальне приоткрылась дверца шкафа, и внутри блеснули два желтых глаза. Тихий голос Маркса произнес.
— Это мочалка, и меня здесь нет.
Дверца резко закрылась. Егор перелез через большую кровать и потянул домового за рукав красной рубахи.
— Пойдем, Гаврюшечка, скоро бабушка придет. Ей это не понравится.
— Еще как понравится, — возразил рыжий упрямец. — Ты ж не знаешь, что я делать буду. Простое заклинание, и мама тоже будет довольна.
Первоклассник отпустил рубаху друга.
— Правда? А что ты хочешь сделать?
— Лимон. Просто на вот этой дохлой веточке вырастет лимон, и все.
Встретив сомневающийся взгляд, домовой сделал честные глаза.
— Последняя попытка, обещаю!
Егор доверчиво улыбнулся.
— Вот мама обрадуется. Глаша давно над ней смеется. Говорит, ничего у тебя не вырастет. Говорит, в магазине надо фрукты покупать.
— Хо-хо! Да что твоя сестричка понимает в садоводстве? — подхватил Гаврюша. — А маменька ваша вообще обалдеет!
Шкаф открылся, и черный кот, крикнув «Только без меня, товарищи!», удрал вон из спальни. Уж кто-кто, а Маркс всегда знал, когда надо смыться. Пятой точкой чуял. В миг, когда слон-пылесос с интересом обнюхивал игрушечную маршрутку, а веник-змея шипел на выгнувшую спину кошку-мочалку, в тот самый миг, когда Баюн, нервно озираясь по сторонам, откручивал пробку бабушкиного корвалола, в спальне произошла магическая вспышка.
— Я ж говорил, получится!
— гордо выгнул грудь домовой.
— Ага!
— с восторгом откликнулся Егорка.
— Растет!
— подмигнул Гаврюша.
— Быстро растет!
— с уважением поддержал мальчик.
— Как-то даже очень быстро!
— задумчиво резюмировали оба после минуты молчания. Глиняный горшочек лопнул и развалился на две половинки. Земля посыпалась на ковровое покрытие. Жалкий отросток быстро превращался в крепкое дерево, корни и ветки которого лезли во все стороны. Сперва появились листья, затем цветочки, а уже потом, естественно, полезли плоды. Они быстро поспели и, осыпаясь, падали прямо на кровать, на пол и на подоконник. Вместо одного лимона спальню завалило целой горой спелых душистых цитрусов.
— Бежим!
— скомандовал домовой и потащил за собой Егора. Они вырвались из спальни, захлопнули дверь и навалились на нее спинами.
— Перебор!
— подвел итог горе-чародей и серьезно посмотрел на мальчика.
— Обещаю, Егор, больше ни слова в рифму не скажу, даже не проси! —